YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Это YouTube-канал «Ищем выход». Это стрим «Особое мнение». Сегодня 12 августа, 901 день войны. И с особым мнением журналист Игорь Яковенко. Игорь, приветствую.
Здравствуйте, Дмитрий.
Игорь, скажите, что вы почувствовали, когда увидели сообщение о вторжении ВСУ в Курскую область?
Вы знаете, сначала было такое ощущение, что это обычный рейд. То есть я не думаю, что я был одинок в этом. Это было привычное такое ощущение, что это рейд, что вот какие-то диверсионно-штурмовые группы заходят, выходят. Ну, в общем, не первый, не второй, не третий раз, когда подобного рода операции осуществляли сначала российские отряды, там Легион Свободной России, Сибирский батальон и так далее. А потом стало понятно, что нет, это вооруженные силы Украины. Потом стало понятно, что это не совсем не диверсионно-штурмовая группа, а что это, в общем, гораздо более серьезная вещь. Ну, то есть к концу 6 августа стало понятно, что это что-то непривычное, что и постепенно, ну, скажем так, уже где-то к исходу второго дня стало понятно, что это, по сути дела, очень похоже на такое своеобразное открытие второго фронта или еще одного фронта со стороны Украины. То есть, ну и, в общем, да, на самом деле, поскольку одной из характерных особенностей действий вооруженных сил Украины – это абсолютное, тотальное такое оглушительное молчание, то, в общем, насколько я понимаю, никому сейчас неизвестно, в чем же, собственно, состоит в деталях цели этого открытия второго фронта. Так что многие западные СМИ по этому поводу испытывают некоторое недоумение, иногда просто несут откровенную ахинею. Вот. Поэтому, ну, я считаю, что это очень сильная сторона вот этой операции, это такое молчание со стороны военного и политического руководства Украины.
Ну, а ваши эмоции какие были тогда? Что вы ощущали? Ну, не как медиа-аналитик, не как журналист, а просто как человек, который жил в России.
Вы знаете, здесь все зависит от того, на чьей ты стороне. Вообще вот в отношении этой войны все становится очень просто, как только ты сам определяешь, на чьей ты стороне в этой войне и кому ты желаешь победы. Я в этой войне на стороне Украины, я желаю ей победы. Точка. Для меня все предельно понятно. Вот это абсолютно такое межуумочное состояние некоторых российских оппозиционеров, которые говорят, нет, ну вот мы не можем, мы российские политики, мы не можем быть не на стороне России. Ну, не знаю, я считаю, что здесь все предельно понятно. Если ты действительно желаешь в какой-то перспективе России перестать быть пугалом, перестать быть фашистским рейхом, каким она стала при Путине, то надо желать поражения России. И я, безусловно, на стороне Украины, я полностью желаю России поражений.
Сочувствуете ли жителям, в том числе вот Сумжи, которая серьезно пострадала от этого нападения?
Знаете, человеческие какие-то ощущения, они, в общем, присутствуют здесь. И сказать, что там, вы знаете, вот это такой немножко, как мне кажется, это немножко такой искусственный вопрос, потому что что такое сочувствие? Сочувствие, я сочувствую любому живому существу, которое испытывает страдания. Значит, но сказать, что вот я как-то особенно выделяю жителей Сумжи или жителей там, так сказать, сейчас уже не только Сумжи, там Белгородская область, которая которые очень большое количество людей превратились в релокантов, в беженцев. Сейчас в Курской области порядка 80 тысяч людей находятся в состоянии релокации, то есть беженства внутреннего. И, естественно, эти люди испытывают неудобства, кто-то погиб. Ну, понятно, что это война. На войне вообще убивают, на войне люди испытывают страдания. И нормальный человек не может не сочувствовать ним. Но здесь, опять-таки, я все-таки очень четко хотел бы выделить вот это вот понимание того, на чьей ты стороне. Это война. И здесь вот оказаться над схваткой невозможно. Надо выбирать сторону. Я эту сторону выбрал. Я на стороне Украины.
Но когда под атаку попадают мирные жители, и есть сообщения о том, что и расстреливают жителей, и что гражданские машины, в том числе медицинские машины, попадают под эти атаки. На ваш взгляд, здесь можно говорить о военных преступлениях?
Вы знаете, я думаю, что вообще во всей этой ситуации надо все-таки отдавать себе отчет, кто в целом виноват в том, что произошло. Виноват агрессор, виноват тот, кто осуществил агрессию. И здесь, безусловно, большая общая вина на стороне Путина, на стороне, на той стороне, которая осуществила факт агрессии. Вполне возможно, это совершенно не исключено, что там украинские вооруженные силы тоже вполне могут осуществлять какие-то военные преступления, там могут быть различные какие-то действия, которые не соответствуют правилам ведения войны. Возможно, я об этом не знаю. Возможно, так оно и есть. Я думаю, что в любой войне есть место и подвигу, и преступлению. Но я еще раз, вот мне кажется несколько искусственным вот такая вот усиленная попытка найти, так сказать, какие-то, перейти к частностям. Мы не знаем с вами то, что там происходит. Досконально не знаем. И самое главное, вот в общей позиции, в самоопределении любого человека, это понять, на чьей ты стороне. И если ты на стороне России, то дальше понятно, ты на стороне фашистского рейха, на стороне агрессора. Если ты на стороне Украины, то ты на правой стороне, на правильной стороне истории. Значит, и в конечном итоге вся ответственность за то, что происходит с жителями Белгородской области, за то, что происходит с жителями Курской области, безусловно, главная ответственность лежит на тех, кто начал эту войну, на Путине. Прежде всего, и на его окружении, и на тех людей, кто продолжает эту войну поддерживать, в том числе, простите, но и на жителях той самой Курской области, которые в своих обращениях к Путину, которые они записывают, говорят о том, что мы же поддерживали СВО. Простите, они поддерживали СВО. Они участвовали, они принимали участие активное в поддержке этой войны. И по закону Бумеранга война вернулась на территорию России. Странно, если бы этого не произошло. Поэтому я думаю, что все-таки главный вопрос здесь вот в определении своей позиции в отношении того, что происходит, это определить, на чьей ты стороне. Я на стороне Украины, безусловно. Я желаю, безусловно, желаю поражения России. Вы знаете, очень ложное ощущение. Ложная, так сказать, позиция – это вот заявление о том, что ну как же, вы же российские журналисты, вы российские политики, вы не можете быть не на стороне своей страны. Понимаете, есть огромное количество примеров, когда люди, желающие добра своей стране, желают ей поражения. Вот я напоминаю, вот был, например, такой человек, немецкий политик, очень известный в дальнейшем, который был участником подпольного сопротивления против гитлеровского рейха. Потом он был в эмиграции, потом его лишили немецкого гражданства, он приобрел норвежское гражданство. А потом он в конечном итоге стал канцлером ФРГ и стал Нобелевским лауреатом премии мира. Его звали Вилли Брандт. Вот история человека, который, будучи немецким патриотом, был против своей страны, которая тогда называлась Третий Рейх, который воевал против этой страны, был, так сказать, на стороне врагов тогдашней Германии, которая тогда называлась Третий Рейх, и в конечном итоге стал во главе этой страны и, в общем-то, получил все высшие награды, которые только можно. Это характерный пример, как человек может быть против своей страны. И не надо здесь, ну, мне кажется, несколько искусственно сейчас выискивание каких-то, так сказать, нюансов вот в этой ситуации. А есть ли военные преступления? Ну, наверное, есть. Наверное, есть. Но я думаю, что есть большое военное преступление – это нападение на мирную страну, которую осуществил Владимир Путин. Вот это главное военное преступление. Вот это мы знаем точно. Все остальное возможно. Я нисколько не сомневаюсь, что в вооруженных силах Украины, ну, наверное, есть и преступники. Конечно, они есть в любой армии. Но как-то вот это не меняет общей картины. И общего моего... И это вот, это, знаете, тут есть еще один вопрос. Вот мы с вами журналисты, да, ведь это же очевидно. И каждый из нас выбирает для себя предмет своей деятельности. И вот я не готов сейчас заниматься выявлением каких-то проблем в украинском обществе. Это не моя работа. Я не готов, когда мне говорят, а как же, вот в Украине есть коррупция. Конечно, есть. Но я не готов сейчас заниматься проблемами украинской коррупции. Вы говорите о том, что есть какие-то военные преступления со стороны вооруженных сил Украины. Ну, конечно, есть. В любой армии это есть. И в американской, и в японской, и, так сказать, и в украинской, конечно, есть военные преступления. Но, честно говоря, меня, как российского журналиста, я думаю, что есть люди, которые займутся этим, и я выбираю все-таки другую работу. Я занимаюсь, прежде всего, проблемами своей страны, а моя страна – это Россия. И я сейчас желаю всеми силами, желаю ей поражения.
Да, но все-таки эти военные преступления, если они были совершены на территории России. Так. Если исходить из того, что вы российский журналист, да, то есть вас должно это, наоборот, интересовать.
Нет, подождите, одну секундочку, еще раз. Я хочу просто довести до вас простую и ясную позицию. Меня прежде всего сейчас интересует все то, что ведет к поражению России. Меня это интересует. Я российский журналист, и меня интересует то, что ведет к поражению России. Я точно так же, как немецкие антифашисты делали все, чтобы Третий Рейх, Германия, тогдашняя гитлеровская Германия, потерпела поражение, вот я сейчас готов делать все, что угодно для того, чтобы Россия потерпела поражение. Если у вас, вы понимаете, опять-таки, значит, я думаю, что есть украинские журналисты, которые с большим интересом займутся вопросом расследования преступлений, расследования коррупции в Украине, расследования преступлений в украинской армии. Но это не моя работа, понимаете? Не моя работа. И опять-таки, еще раз подчеркиваю, для того, чтобы каждый из нас выбирает свою точку зрения, свой предмет работы. Я не считаю, что моя работа сейчас заключается в том, чтобы расследовать какие-то... Тем более, что мы с вами сейчас говорим абстрактно, не какие-то конкретные вещи. Понимаете, тем более, что существует огромное количество фейков со стороны российской пропаганды, которые приписывают всякие ужасы. Довольно много доказанного вранья, начиная с мальчика в трусиках, распятого, которым занимается российская пропаганда, навешивая всякие ужасы на так сказать, жертв агрессии. Поэтому, честно говоря, мне не очень понятно вообще вот эта попытка с больной головы на здоровую все перевесить.
Если вы говорите о том, что желаете поражения России, а каким вам видится тогда будущее России? От кого зависимой она будет в случае поражения? Под чьим протекторатом она будет находиться?
Она не будет ни под чьим протекторатом. Это, понимаете, представление позапрошлого столетия, протектораты какие-то. Ни под чьим протекторатом она не будет находиться. Я думаю, что проблема, историческая проблема России заключается в том, что Россия задержалась в статусе империи. И я думаю, что вот мой, так сказать, весь опыт более 50 лет занятия социологией, занятия историей, анализа того, что происходит в моей стране, показывает, что Россия в нынешнем своем виде, она не реформируема. Все разговоры о прекрасной России будущего – это полная утопия. Я думаю, что Российская империя должна последовать тому пути, которым пошли империи, все остальные империи XIX и XX века. Россия в нынешнем виде, в нынешних своих границах, она нереформируема. Потому что опыт показал, что постоянно возобновляется вот это вот имперское безумие, возрождается, несмотря на то, что, казалось бы, вот Советский Союз распался. И все равно Россия, как имперское образование, возобновляет вот это вот имперский синдром. Я думаю, что самый оптимальный вариант, который может быть в случае России, это третий окончательный этап распада Российской империи. И на сегодняшний момент мы видим много проявлений центробежных тенденций. Чечня, безусловно, просится наружу. Ну, в нынешнем состоянии понятно, что никакой Чечни нет. Есть искусственный кадыровский режим, который сдерживает это. Татарстан, который неоднократно пытался стать самостоятельным государством, мы это видели в 90-х годах. Есть центробежные тенденции у других народов. Российская империя скреплена сегодня силой. И ничего не связывает, кроме силы, вместе народы Кавказа, скажем, и Дальний Восток, там Татарстан и Якутию. Это искусственное образование. И я думаю, что и на сегодняшний момент любая попытка каким-то образом после того, как будет свергнут фашистский режим Владимира Путина, любая попытка удержать вместе народы, населяющие Российскую Федерацию, она будет отброшена. И в конечном итоге начнется распад Российской империи, такой же, как был в свое время распад Советского Союза, как только ослабли скрепы, силовые структуры, которые удерживали это искусственное образование вместе.
Друзья, если вы досмотрели до этого момента трансляцию или видео, если вы смотрите в записи, значит, вам интересно то, что здесь происходит. Прошу вас о поддержке. Даже простой лайк – это важный вклад в развитие, в работу нашего канала. И если вы можете поддержать рублем, welcome или биткоином, welcome в описании, там все способы, как это можно сделать. Также можно перечислить деньги на обычную российскую карту. Кстати, QR-коды сейчас вы видите на экранах, наводите телефон, и по QR-коду вы переноситесь туда, где можно уже нам задонатить напрямую. Игорь, ну когда вы говорите о том, что Россия такая последняя империя оставшаяся, у меня сразу же возникает ассоциация, а США не похожа на империю, такая же разнородная, также хочет иметь влияние в мире. Только почему-то вот США это позволено, а России это не позволено. В чем разница? Объясните, пожалуйста.
Дмитрий, вы на протяжении вот уже сколько 20 минут воспроизводите все нарративы российского телевизора. Значит, что вот США – это империя. Скажите, пожалуйста, какую территорию за последние там послевоенный период Соединенные Штаты Америки присоединили к себе. Какую агрессивную войну с целью присоединить чужую территорию вели Соединенные Штаты Америки? Какую территорию они присоединили к себе?
Я говорю, здесь, наверное, не о присоединении территории идет, а я сказал о влиянии, да,
Нет, одну
в том числе о
секундочку.
ведении войн.
Нет, одну секундочку, подождите, подождите, подождите. Значит, что такое, сначала давайте договоримся, что такое признаки, какие признаки империи. У империи есть два основных признака. Первое – это стремление расширить свою территорию, потому что войны ведут разные страны. А вот по особенности империи, это первый признак, это стремление расширить свою территорию. И второй признак – это, значит, недемократическое внутреннее устройство. То есть, ну, начиная с Римской империи, в противовес Римской республике, вот мы можем сказать, вот Римская республика – это некоторые признаки демократии. А Римская империя – это, так сказать, диктаторский режим, авторитарный режим. Не обязательно диктаторский, но авторитарный. Так вот, авторитарное внутреннее устройство и стремление к расширению. У Соединенных Штатов Америки нет ни того, ни другого. Ни того, ни другого. Значит, там какие-то влияния, они есть, стремление влиять, они есть у любой страны. Стремление, так сказать, позиционировать себя во внешнем мире. Культурное влияние, экономическое влияние, стремление к благополучию своей страны, в том числе и за счет, так сказать, каких-то преимуществ во внешнем мире, во внешней политике и так далее. Это есть у любой страны. А вот для империи характерно два признака. Прежде всего, это стремление расширить свою территорию за счет захвата чужих земель. И второе, это авторитарный режим внутри страны. Вот то, что мы видим сегодня в Соединенных Штатах Америки, они за последние, там, я не знаю, так сказать, десятилетия не пытались присоединить к себе ни одного квадратного сантиметра чужой территории. Этого просто не было, по
Ну,
факту.
Подождите, воинский контингент они же направляли. Тот же Афганистан, тот же Ирак, война. Ну,
нет, подождите, ну,
все-таки...
Дмитрий, ну, давайте все-таки держаться на уровне здравого смысла. Скажите мне, пожалуйста, была целью, значит, в Ираке или в Афганистане присоединить к себе часть Ирака или часть Афганистана? Нет, конечно.
Присоединить нет, но если рассматривать, например, как вот ту модель, которую использует США, как модернизированную империю, да, то есть модернизированный формат империи.
Слушайте, ну
то
это,
почему нет?
опять-таки, понимаете, ну это подмена тезиса. Вы начинаете вводить какие-то поправочные коэффициенты. Модернизированная империя, модернизированный формат империи. Я еще раз говорю, есть ясные, понятные признаки империи. Имперские войны, когда империи стремятся захватить чужую территорию. Это ясный, понятный признак. Причем империя, ну, по определению, с одной стороны, она, еще раз подчеркиваю, она нарушает правила сегодняшнего общежития человеческого. Она захватывает чужие территории. Вот это имперский признак. А если мы говорим о том, что, значит, страны там пытаются, значит, пытаются ввести, например, какие-то операции на территории, на территории других стран, например, контртеррористические, потому что внедрение в Афганистан это было не с целью захватить чужую территорию, а это было с целью, прежде всего, ликвидировать последствия того, что произошло 11 сентября, когда с территории Афганистана был нанесен удар по, значит, территории Соединенных Штатов Америки. И в значительной степени были уничтожены террористические группировки, которые представляли опасность для Соединенных Штатов Америки. Опять-таки, вот вы понимаете, точно копируя соловьевскую пропаганду, вы пытаетесь постоянно, значит, рассказать о том, что в Америке негров вешают. Да? Какой ужасный режим в Соединенных Штатах Америки. Ни одного признака, ни малейшего признака империи у США нет. В Соединенных Штатах Америки не существует авторитарного режима. Мы сейчас видим, так сказать, выборы очень напряженные идущие. Мы сейчас видим, что власть президента, да, возникает там, в Америке есть свои болезни. Одна из самых главных болезней Соединенных Штатов Америки – это трампизм. Это серьезное, очень такое тяжелое заболевание, заразное, к сожалению. Это отдельная ситуация. Вы хотите поговорить о проблемах Соединенных Штатов Америки? Ну, давайте поговорим. Хотя, честно говоря, я вот, вы знаете, я не американист, и, наверное, для разговоров о болезнях Соединенных Штатов Америки вам нужен другой собеседник. Но я еще раз говорю, когда обычная практика вот Соловьевская, Киселевская, Симонянской пропаганды, когда начинаешь говорить о проблемах России, тут же говорят, а в Америке негров вешают. Ну, это, понимаете, это же довольно такой избитый прием. Поэтому, мне кажется, еще раз подчеркиваю, так сказать, Соединенные Штаты Америки не обладают ни одним из двух главнейших признаков империи. Они не захватывают чужую территорию, и они не имеют авторитарного стиля внутреннего управления. Этого нет. В них есть нормальная сменяемость власти. То есть, то, чего нет в России. В России тоталитарный диктаторский режим. 24 года сидит один человек и совершенно не собирается меняться. Вы видите что-то подобное в Соединенных Штатах Америки? Хоть какой-то признак того диктаторского тоталитарного режима, который сложился в России? Ну, хоть малейший признак в Соединенных Штатах Америки вы видите? Какая империя? Где вы видите империю в США? Когда император может меняться, так сказать, отдавать власть добровольно? Может быть регулярная смена императоров? Нет, конечно. Какая империя? Где вы разглядели империю в Соединенных Штатах Америки? Поэтому хорошо. Россия на сегодняшний момент является обломком вот того, так сказать, периода, который уходит в прошлое, и в середине 20 века империи исчезли. Так что мне кажется, что вот здесь пытаться рассказывать об ужасах Соединенных Штатов Америки или об ужасах, которые творит украинская армия, когда мы видим главного военного преступника, это российский путинский фашистский режим, который напал. Есть очевидная истина, понимаете? Вот была мирная страна, Украина. На нее напала Россия. Вот и все. Это простая и ясная вещь. И попытаться начинать говорить о том, что российская, украинская армия творит какие-то преступления, ну, это, понимаете, это попытка свалить с больной головы на здоровую.
Это особое мнение Игоря Яковенко. Мы продолжим через полминуты.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда, нам очень помогает продвигать это видео. И, помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Продолжаем особое мнение. Друзья, я напоминаю о том, что важна ваша поддержка не только донатами, но и лайками. Прямо сейчас вы это можете сделать, потому что я вижу, что лайков очень мало. Поставьте лайк, и зрителей в этой трансляции станет больше. Игорь, сегодня 24 года со дня трагедии подлодки «Курск», и сейчас «Курская». Ситуация в Курской области. Не может ли оказаться, что Курск для Путина был началом и будет концом его правления?
Ну, во-первых, все-таки Курск не является началом правления. Началом правления является Чеченская война. Ну, да, действительно, тут какая-то историческая рифма наблюдается. Созвучие есть. Я думаю, что все-таки это созвучие чисто формальное. Все-таки одно дело подводная лодка, другое дело Курская область. Здесь чисто такое вот фонетическое сходство. Но на самом деле, да, действительно, здесь прослеживается что-то общее. Самое главное общее заключается в том, что заключается в абсолютном равнодушии к судьбам людей, которые Путин проявляет и в ситуации с подводной лодкой «Курск», и в ситуации с жителями Курской области. И на тех, и на других Путину абсолютно наплевать. И еще очень важная вещь – это тотальное вранье. На самом деле, одна из главных проблем вот этой трагедии подводной лодки «Курск» это было то, что на протяжении длительного периода Путин продолжал врать. Значит, ну, во-первых, он не оказался рядом с этим событием, когда любой руководитель страны в такой ситуации оказался бы рядом. И Путин продолжал врать, хотя он прекрасно знал, что они все погибли. И, значит, он продолжал врать, что они живы, что они пытаются их спасти. Ну и в конечном итоге, действительно, я думаю, что Путин виновник, один из прямых виновников гибели этих 118 моряков, которые погибли мучительной смертью, задохнулись на глубине. Сегодня происходит, конечно, другой масштаб трагедии. Идет большая война в центре Европы. И то, что происходит сейчас в Курской области, это тоже в известной степени действия Путина, когда Путин врет, он заявляет о том, что никаких срочников нет, не используются срочники в этой войне, и в то же время мы видим, что именно срочники сейчас держат оборону. То есть замечательные кадыровские воины, они сбежали, и, значит, более того, значит, кадыровские командиры, в частности, Афтиа Алаутдинов, заявляют о том, что, значит, надо беречь такие ценные кадры, как кадыровскую Росгвардию, а впереди должны воевать срочники. То есть идет абсолютное вранье. Опять-таки ложь как основа путинской политики. Я думаю, что в судьбе этих ребят, которых гонят на фронт, как пушечное мясо, я имею в виду срочников, это, безусловно, вина тоже Путина, его лжи, такой же, как он лгал в отношении моряков подводной лодки «Курск». В этом, да, действительно есть некоторые рифмы.
И все-таки вот эта вот ситуация в Курской области, на ваш взгляд, она была неожиданностью для Владимира Путина?
Да, безусловно. Она была, но явно она была неожиданностью для, значит, не только Владимира Путина, но и для российских спецслужб. Явно они это пропустили. Явно не сработала Федеральная служба безопасности, которая должна, частью которых является пограничная служба. Понимаете, проблема России не только в том, что это фашистский рейх, но и в том, что это неэффективный и очень вороватый рейх, в отличие, скажем, от Третьего рейха Германии, гитлеровского. Потому что спецслужбы, которые должны были следить за сохранностью границ, они занимаются совершенно другими вещами. То есть, кто у нас отвечает за охрану границы? Федеральная служба безопасности, частью которых и которой являются пограничные войска. Но они совершенно этим не занимаются по очень простой причине, потому что они заняты двумя гораздо более приятными для них вещами. Во-первых, они заняты крышеванием бизнеса, отжатием бизнеса. Практически все офицеры ФСБ, не говоря уже о генералах, являются долларовыми миллионерами. И второе – это то, что они заняты очень приятным делом. Они ловят шпионов, изменников Родины среди ученых, среди студентов, среди домохозяек, что мы видим буквально каждый день, когда арестовывают очередного ученого за то, что он написал какую-то статью в иностранном журнале. Это приятное, легкое занятие. А защита границы и попытка встать на пути вооруженных сил Украины – это занятие, в общем, неприятное, рискованное, поэтому этим не занимаются. Так что то, что произошло в Курской области, если уж стоять на позиции, так сказать, защиты интересов нынешнего государства, то это, безусловно, вина прежде всего той структуры, на которую делает ставку и на которую опирается Путин. Это прежде всего ФСБ.
А будут ли какие-то последствия?
Уверен, что нет.
В том числе и кадровые последствия. Например, Герасимов сейчас потеряет свой пост или останется начальником генштаба?
Вы знаете, Дмитрий, мне всегда очень сложно прогнозировать какие-то действия Путина, потому что очень сложно определить степень безумия в его голове. А то, что он безумен, это достаточно очевидно. Вот, значит, если исходить из предыдущего опыта, то, скорее всего, нет. Ну, Герасимов в данном случае, вот скажите, пожалуйста, вот в вашем представлении, я не знаю насчет вашей специализации, я точно не военный эксперт. Вот, но из моих скромных весьма представлений о том, как устроены вооруженные силы, я исхожу из того, что все-таки задача разведки не входит в функционал непосредственно Герасимова. И здесь есть структуры, которые должны нести за это ответственность. Это прежде всего ФСБ. Это разведка и контрразведка. Ну и это, возможно, другие структуры, которые тоже занимаются разведывательными действиями. Они проспали прежде всего. Значит, ну и опять-таки ФСБ – это структура, которая должна заботиться о… Поскольку в нее входит пограничная служба, они должны заботиться о нерушимости границ. То есть они отвечают. Но предыдущий опыт вот различных провалов, связанных именно с ФСБ и с другими силовыми структурами, показывает, что за провалы, как правило, награждают. Давайте вспомним, что произошло в результате чудовищных провалов, связанных, например, с террористическими актами в Беслане, когда погибло более 300 заложников в результате преступных действий силовых структур, прежде всего структур, которые связаны с ФСБ. Так вот, тогда наградили, героями России наградили руководителей, провалившихся абсолютно руководителей силовых структур. То же самое происходило и во время теракта в Дубровке. Кого наказали тогда? Вы же помните прекрасно, кого наказали в результате чудовищных провалов, преступных провалов действий в Беслане. Наказали главного редактора газеты «Известия». Тогда им был Раф Шакиров. Кого наказали в результате чудовищного провала во время теракта в Дубровке, когда в результате действий, значит, когда спецслужбы поубивали не только всех террористов, которые были к тому времени обездвижены, и вполне можно было их допросить, но убито было очень большое количество заложников, причем убили как раз те самые спецслужбы, применившие вот этот вот газ. Кого тогда наказали? Генерального директора канала НТВ. Единственный наказанный. Поэтому я думаю, что это очень, кстати, характерно для Путина. Вы вторую часть нашей беседы начали с воспоминаний о, значит, вот об этом событии с подводной лодки «Курск». Помните выступление Путина на встрече с женами, со вдовами, вернее, моряков?
Да, когда… то, что Доренко заснял.
Ну, нет, там снимали не только Доренко, неважно. В данном случае речь идет о другом. В ходе этого выступления Путин заявил о том, что во всем виноваты журналисты, которые развалили вооруженные силы России. Ну, а Доренко, да, действительно, он сообщил о том, что Путин назвал этих женщин, вдов моряков, 10-долларовыми шлюхами. Но это, правда, со слов Доренко мы знаем только. Но дело не в этом. То, что во всех бедах виноваты журналисты, как известно у Путина. Вот, это его особенность. Поэтому я не думаю все-таки, что какие-то последствия для руководителей силовых структур в данном случае будут. Я думаю, что… В традициях Путина не входит наказание за безалаберность, за плохую работу. Путин наказывает за совсем другие вещи, за нелояльность. Вот это, за это да, действительно. Ну, или в случае сейчас вот с этим генералопадом, Это попытка все-таки хоть как-то, хоть немножко почистить, так сказать, армию от излишней коррупции. Кстати говоря, фигура, которая, безусловно, является центром коррупции, именно Шойгу, оказывается пока вне каких-то санкций со стороны Путина.
Еще вас хотел спросить о молчании Запада в отношении того, что происходит в Курской области. На ваш взгляд, с чем это связано? Почему нет реакции? Можно использовать оружие иностранное на территории России или нет? Вот нет такой однозначной реакции, однозначного ответа.
Вы знаете, мне кажется, что изначально вот это вот абсолютно безумное ограничение использования западного оружия для ударов по территории России, оно постепенно, оно как любая красная линия, постепенно стирается. И на сегодняшний момент, мне кажется, достаточно ясная уже позиция и американского руководства, и немецкого руководства, что в принципе, вот то, что происходит, это оружие использовать можно. Другой вопрос, что это оружие используется все-таки в пределах той приграничной области, которая на самом деле, по отношению к которой вот этот запрет никогда не действовал. И то, что используются хаймерсы для уничтожения танковых колонн российских, и, так сказать, ну, во всяком случае, так было всегда. То есть здесь какого-то изменения позиции нет. Есть изменение позиции, которое прозвучало со стороны не американцев, а некоторых европейцев. Эта позиция заключается в следующем, что с момента, когда это оружие попадает в Украину, оно перестает быть американским, немецким или каким-то другим. Нет, теперь украинское оружие, ответственность за его использование лежит на украинской стороне. Это вполне логичная позиция. Я считаю, что позиция абсолютно правильная. И я очень надеюсь, что это безумное ограничение, когда действительно одна сторона, а именно Россия, может наносить удары по любой точке Украины, уничтожая мирные города украинские и уничтожая мирных жителей. А другая сторона, а именно Украина, оказывается со связанными руками, не может бить только по своей территории. Но это война, таких войн вообще в истории человечества не было. По крайней мере, я о существовании таких войн не знаю. Так воевать, конечно, нельзя. Поэтому я думаю, что вообще все ограничения в отношении действий Украины, ну, естественно, в рамках правил ведения войны, должны быть сняты. Я думаю, что они будут сняты.
Видите ли вы ядерную опасность в том, что заявлялось о том, что вооруженные силы Украины хотят пройти до Курской АЭС? Вчера был инцидент с черным дымом в одной из башен Запорожской АЭС. Насколько, на ваш взгляд, велика вероятность какого-то ядерного напряжения, ядерного инцидента?
Вы знаете, ядерный шантаж является одним из инструментов путинского режима. Он постоянно грозит, что вот если что, то у нас есть ядерное оружие, и я уж не говорю о бесконечном ядерном безумии, которое вообще существует в российском телевизоре в режиме 24 на 7. Ну и там Медведев постоянно, так сказать, грозится ядерной заточкой. Это присутствует постоянно. То, что происходит с атомными электростанциями, это часть ядерного шантажа. Это безусловно, присутствует. Опасность такая есть. Значит, здесь вообще риски очень трудно переоценить. Да, действительно, такая опасность есть. Опять-таки, насколько, так сказать, она сейчас велика, мне сказать очень трудно. Но в целом, еще раз подчеркиваю, все риски, которые существуют в этом отношении, имеют один единственный источник. Это путинская агрессия. Проблемы, все абсолютно проблемы, связанные с этой войной, устранить очень просто. Очень просто. Это можно сделать одним единственным решением. Это решение Путина об отведении своих войск, которые оккупируют сейчас Украину, на территории линии 91-го года. Нет ни малейших сомнений, что в этом случае Украина отведет свои войска с территории Курской области. И все опасности исчезнут сразу же, мгновенно исчезнут. Поэтому все-таки вот анализируя всю эту ситуацию, нужно исходить из того, что все эти риски возникли в результате действий, так сказать, путинского фашистского режима. Никаких других источников опасности не существует. Война – это опасность. Войну начал Путин. Войну продолжает Путин. Ни малейшего резона нахождения российских войск на территории Украины не существует. Ни малейшего интереса для России. Вот именно для меня, как для российского журналиста, очевидно, что ни малейшего интереса для России в том, чтобы российские войска находились на территории Украины. Никакие интересы России этим не защищаются. Вот предельно простая позиция. Все опасности, все риски, они находятся по вине путинского режима. Они действительно есть. Война – это вообще штука довольно опасная.
Ну, Курска говорилось о том, что возможны переговоры. Уже как бы Украина была готова идти на переговоры. Сейчас, на ваш взгляд, вероятность этих переговоров повышается или уменьшается?
Вы знаете, она как была равна нулю, так и осталась равна нулю. Я не вижу никаких, понимаете, вот это вот переговоры Бесия, которые, так сказать, благодаря Виктору Орбану, благодаря некоторым, ну, благодаря Путину, благодаря Си Цзиньпину, оно приобрело такой характер эпидемии. Мне представляется, что это действительно, ну, вот такая вот абсолютно мифологема. Вот давайте просто разберемся. Есть позиция Путина, которую он изложил достаточно четко, ясно. По сути дела, это позиция полной окончательной капитуляции Украины. То есть Украина должна отвести свои войска с территории, которую она сейчас занимает. Украина должна гарантировать не вступление в НАТО. Украина должна сократить свои вооруженные силы. Ну, то есть полностью разоружиться и сдаться на милость победителя. Но плюс к этому Запад должен снять санкции с России. И это, с точки зрения Путина, является основой для возможного начала переговоров. Ну, а дальше в ходе переговоров будут еще какие-то требования. Ну, можно ли представить себе, что Украина сейчас добровольно подпишет, по сути дела, акт о полной безоговорочной капитуляции? Позиция Украины – это освобождение своей территории до границ 1991 года. Вполне нормальное требование страны, которая стоит на позициях международного права. Можно ли, вот у меня просто такой вопрос и к себе, и к вам, Дмитрий, можете ли вы найти точку компромисса между этими двумя позициями? Я не могу ее найти. Я не вижу возможности переговоров Украины с Россией, так сказать, и до вот этой вот операции, Курской операции, и во время этой Курской операции, после ее окончания. Я думаю, что эта война надолго. Я думаю, что эта война не закончится в этом году. Все сказки о переговорах, они являются сказками. Это инструмент в известной степени воздействия на украинское политическое руководство. Кстати говоря, довольно эффективный инструмент, потому что именно под действием вот этого переговора Бесия политическое руководство Украины ввязалось в эту безумную историю со всякими саммитами мира, которые, ну, с моей точки зрения, не имеют абсолютно никакого смысла. Просто никакого смысла. Второй саммит мира, который готовится, естественно, России на нем не будет, и никакого приращения ни для кого по сравнению с первым саммитом здесь не светит.
А почему не будет, если Украина была готова принять Россию на этом саммите?
Простите, а вы не слышали, что Россия отказалась присутствовать на этом саммите? Было заявление России, что Россия не приедет на этот саммит. Это было вполне логично, потому что саммит, который организовывает Украина, естественно, при общей позиции понятно, что Россия на этот саммит не приедет, поскольку, ну, не в интересах России оказаться в ситуации, когда там будет, ну, извините, персональное дело России. Зачем?
Нет, ну а
Зачем?
посредники, например, как Роман Абрамович участвовал в переговорах в самом начале?
Нет, ну там же саммит, но это же другая совсем история. Там же саммит, это же не посредники, это же приглашение на саммит. То есть сидит там порядка там, 80 представителей 80 стран, которые в целом, в основном, это же страны, которых подбирает другая страна. Там, так сказать, будет доминировать другая точка зрения. И Россия туда должна приехать для чего? Понятно, что Россия туда не приедет, это очевидно. И, собственно говоря, здесь даже вопроса нет. Понимаете, мы же даже не находимся в пространстве гипотез, мы находимся в пространстве фактов. Россия уже заявила, уже факт случился. Россия уже заявила, что ни на какой саммит она не поедет. Поэтому что здесь предполагать, что гадать? Никакого участия России в этом втором саммите мира не будет, и, следовательно, никакого мира не будет. Это и так понятно. Поэтому понятно, что это все утопия, это все, так сказать, в известной степени такая провокация. И в данном случае ясно, что вопрос мира будет решаться не на каких-то саммитах, он будет решаться на поле боя. В конечном итоге это война, которая явно, очевидно, продлится и не только до конца этого года, но весьма вероятно до конца следующего года, и, возможно, и в 2025, и в 2026 году эта война в том или ином виде будет продолжаться. Вот это просто реальность исходя. Я сейчас не говорю о каких-то черных лебедях, о каких-то возможностях событий, которые выходят за пределы логики этой войны. Я имею в виду и физическую смерть диктатора, я имею в виду и какие-то неожиданные вещи, связанные с возможными внутренними процессами в России. А если речь идет об инерционном продолжении той логики, которая сейчас происходит, то, конечно, эта война будет продолжаться и в 2025, и в 2026 году.
Еще хотел спросить, остается у нас несколько минут об обмене заключенными. На ваш взгляд, вот те заявления, которые начинают делать российские политзаключенные, насколько они адекватны ситуации сейчас, когда люди долгое время находились в изоляции, еще не до конца разбираются в обстановке, но уже делаются какие-то заявления, и уже на фоне этих заявлений появляются такие срачи, а можете ли вы вообще что-либо заявлять, да, имеете ли вы какое-то моральное право?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что какие-то упреки. Ну, смотрите, во-первых, я хочу выразить огромную радость и ощущение такого глубокого, так сказать, сочувствия людям, которые просидели довольно длительные сроки в тюрьме. Я очень рад их освобождению. Все те 16 человек, включая и россиян, которые вышли на свободу из путинских застенков, они, безусловно, заслуживают огромного сочувствия и уважения к тому мужеству, с которым они держались. Это первое. Значит, что самое главное? Вот на самом деле это самое главное. Все остальное вторично, все остальное второстепенно. То, что позиция некоторых, ну, по крайней мере, тех людей, которых я слышал, это Пивоваров, это Яшин, это Володя Карамурза-младший, то, что они говорили, оно не всегда совпадает с тем, что я думаю, с моей позицией. Но, в конце концов, это нормально. Люди действительно находились длительный период в условиях определенной информационной блокады. То есть они смотрели российский телевизор, они там общались с адвокатами, но это, безусловно, не та ситуация, в которой мы с вами, Дмитрий, находимся, когда мы каждый день получаем огромные потоки информации со всех сторон. Упрекать их в том, что они. Я слышал голоса, что а вот зачем они сразу начали выступать. Но, простите, я могу себе представить огромное недоумение и возмущение, если бы они вышли на свободу и какой-то период вообще молчали, не отвечали на вопросы журналистов. Наверное, это невозможно. Я абсолютно убежден в том, что надо проявлять нам, журналистам, надо проявлять определенную, ну, так сказать, поправку на информационную блокаду этих людей. Поэтому, и, кстати говоря, я обратил внимание, что тот же Яшин, уже буквально несколько дней проведя на свободе, довольно существенно скорректировал свою позицию. Его выступление на совместной конференции и его дальнейшие стримы, которые он уже ведет, ну, тут есть, ну, по крайней мере, акценты расставляются уже по-другому. Так что я думаю, что надо дать время, и вообще все, эти люди должны как-то сориентироваться в обстановке, они должны определить свое политическое будущее, ну, это их личное дело. И поэтому вот какие-то заявления о том, что какое они право имеют, да любой человек имеет право говорить от своего имени, а уж тем более люди, которые заплатили за это право такую высокую цену.
Вам надо сейчас убегать, вы нас предупредили, что чуть раньше должны отключиться. Я вас только спрошу про Олимпиаду, что запомнилось и следили ли вы?
Вы знаете, за спортивной частью Олимпиады я не очень следил. Я думаю, что Олимпиада – это прежде всего политическое событие. Она давно уже, да, безусловно, там есть основа спортивная, но есть политическое событие. И политическое событие есть две вещи, которые мне, несколько вещей, которые мне запомнились. Во-первых, очень хорошо, что на этой Олимпиаде не удалось террористическим организациям осуществить какой-то теракт. Это большое, вот отсутствие терактов – это большое событие, первое. Второе, главное, что произошло на этой Олимпиаде, Олимпиада – это, безусловно, сублимация войны. Вообще спорт – это сублимация войны. То есть, это выплеск вот этой агрессивной энергии, которая у людей есть, у стран есть. И, так сказать, вот это вот, значит, нелегальный, фактически противоречащий Олимпийской хартии медальный подсчет, потому что известно положение Олимпийской хартии, что Олимпиада – это не соревнование стран, это соревнование людей. Но, тем не менее, вот эти олимпийские медальные подсчеты, они все время ведутся, и в какой-то степени здесь нынешняя ситуация отражает то, что происходило долгие годы во время Холодной войны, когда соревновались, значит, две сверхдержавы – Советский Союз и Соединенные Штаты Америки. Сейчас Россия, как наследница Советского Союза, просто сошла с дистанции. Она фактически не участвует, за исключением отдельных своих представителей, в Олимпиаде. Но сейчас вот ноздря в ноздрю идут Китай и Соединенные Штаты Америки. Вот это состязание на спортивных площадках, на рингах, на стадионах, на беговых дорожках двух теперешних сверхдержав, это Соединенные Штаты Америки и Китай, оно демонстрирует то, что, ну, по сути дела, холодная война продолжается. Но только участники ее сменились. Вместо Советского Союза стал Китай. И это для меня совершенно очевидно, что это попытка такого вот претензии на влияние, показать, кто в мире хозяин. То есть, вот на сегодняшний момент вот даже арифметическое равенство, 40 золотых медалей набрали Соединенные Штаты Америки и Китай, это тоже очень, очень важно. Я прошу прощения, Дмитрий, мне уже звонят
да.
с 4-го канала. Я вам очень благодарен за эту беседу.
Мы отпускаем вас, да. И напоминаю, что это особое мнение Игоря Яковенко. Счастливо.
Всего доброго. Удачи вам, вашему каналу. Вы молодцы.